Как и было обещано, я выполняю то, что обещал. Вот я вам сейчас показываю книгу «Истоки» из трилогии «Воспоминания о прожитом». Это суперобложка. Сейчас я покажу книгу «Как она выглядит после снятия суперобложки в ее собственном переплете». Мое вступительное слово. Для вас, не забывший русский язык, дорогие дети, внуки, последующее поколение, родные, близкие и те, которые меня не знают, начинаю устно знакомить с содержанием машинописного варианта моей книги «Воспоминания о прожитом», состоящей из двух частей «Истоки и судьба и жизнь», предназначенных для семейного чтения и вечного хранения. Прошу считать своим долгом стать продолжателями начатого мной письменного ведения родословной и завещать будущему поколению продолжить сей нелегкий труд. Для восприятия этого наследия прошу при первой же возможности оставленные книги перевести на английский язык. Этот шаг наверняка позволит надолго в будущем всем желающим ознакомиться с представленным историческим материалом автора, их предкам. Изложение материалов книг, начатые в 2002 году, закончены в 2006 году. В этом же году я приступил к написанию третьей книги трилогии «Судьба и жизнь». Книга будет называться «Израиль. Новый этап жизни». Так выглядит титульный лист книги «Истоки». Борис Брандис жене, детям и внукам посвящается. Пока помню, живу, творю и радуюсь жизни. Б. Брандис. Воспоминания о прожитом. Истоки. Автор Борис Брандис, консультант и корректор Фира Брандис, дизайн обложки и художественное оформление книги автора. На этой странице отображен автор в процессе работы. Предисловие. Оставить память потомкам о себе и близких возникло давно. Начал реализацию задуманного в 1980 году. составлением расширенной и иллюстрированной фотографиями родословной трех фамилий Брандис, Воловских и Фридман. В Израиле меня не покидала мысль шире осветить жизнь моих предков и свою. Дерзнуть начать писать книгу, не имея писательского дара, было страшновато, но очень хотелось. Надежда на память была мала. Она ведь однажды пыталась мне изменить. Время стремительно и умолимо уходило. Здоровье тоже не стоит на месте. Мне уже за 70. По аналогии с принятием решения на основе собственных исследований начать писать диссертацию, тут в Израиле я поступил так же. Сел и стал серьезно готовиться к написанию книги. Начал я эту работу в августе 2002 года. Разработал план и метод изложения материала. Мучительно, денно и мощно напрягал память. Из серого вещества по крупицам черпал воспоминания. Годы, события, люди. Одним словом, переживал вторую жизнь. Пользовался памятью родных, близких и друзей. Они любезно представляли нужную информацию. Неоценимую помощь в моей работе оказывала и столетняя моя тетя Брана. Избранные рассказы Мансес записаны на диктофон. События исторического значения скорректированы по литературе. Было бы только здоровье. Есть желание параллельно печатному слову оставить внукам, вообще потомкам, авторски озвученный на видео вариант книги. То, что я делаю сейчас. Аннотация книги. Длиной в жизнь. Историко-географическая характеристика мест событий. Истоки. Генеалогическое дерево родителей и жены. Социальный статус членов семьи. Соблюдение еврейских традиций предками. Детство, отрочество, юность. Эвакуация. Жизнь на чужбине, реэвакуация, студенческие годы, зрелость, семья, быт, личная характеристика, отношение к мироощущению людей, увлечение молодости, общественные и научно-творческие университеты, израильский период жизни с его невзгодами и переживаниями, которые пишутся непосредственно сейчас, уже в 2006 году. Здоровье и все, что с ним связано. О видном родственнике героя-партизане Миши Имас, ветеране израильской сцены и кино Наты Коган и его семейные воспоминания. Ему уже за 89. Отзывы о книге со стороны. Истоки. Семя моих родителей — уроженцы Бессарабии. Бессарабия в 1812 году принадлежала России. С 1918 года — Королевской Румынии. 28 июня 1940 года пришли Советы. Бессарабии образована Молдавская Республика. Мои родители, бабушки и дедушки жили в небольшом уездном городке Аргееве. Географический город был расположен в центре Молдавии, в 40-45 километрах от ее столицы, города Кишинева. Дорога Аргеев-Кишинев проходила по красивейшей холмистой местности дубового леса под названием Кодры. По преданию, в 1905 году этот лес служил пристанищем банды грабителей Григория Ивановича Котовского из села Гончешты, Котовск, ставшим, как странно, впоследствии легендарным героем гражданской войны. Город Аргеев, 1835 год, расположен на реке Реут, невдалеке от средневековой, 14-15 веках, крепости Старый Орхей. Однажды мы, брат жены Леня со своей семьей, на своих машинах специально поехали смотреть исторические раскопки этой крепости. Кишинев с 1466 года, с 15 века, был под турецким владычеством. С 1812 года присоединен к России. Оставался всегда столицей Молдавии. В настоящее время, с 1992 года, столица отдельно суверенного демократического государства Республика Молдова. Переименован в Кишинев. На сегодняшний день в Молдавии единства нет. На территории бывшей Молдавии сформировались два враждующих государства. Республика Молдова со столицей Кишинев и Приднестровская Молдавская Республика со столицей Тирасполь. В настоящее время под патронажем Украины и России ведутся переговоры об образовании федерации двух равноправных субъектов правого и левого берега Днестра. Большинство жителей названных городов были евреи. Немало евреев населяли и села Молдавии. В основном они занимались торговлей и ремеслами. Была естественной прослойка интеллигенции, которая получила образование за границей. Это врачи, аптекари, адвокаты, государственные служащие. Многие из них кончали российские учебные заведения еще при царе. Другие позднее в вузах Румынии, в основном в студенческих городах Бухаресте и Ясах. Немало евреев занимались сельским хозяйством. Некоторые из них по найму управляли крупными помещичьими имениями местных латифундистов из числа коренного населения, а также пришлых румын, приобретших землю в Бессарабии, в большинстве случаев под виноградники. Были евреи-помещики, но крайне мало. Участие евреев в сельском хозяйстве края подтверждает кишиневский краевед, сосед Карика по дому, Исидор Пилат. В своей работе «История еврейства в Молдавии с начала XIV века» пишет, что в 1920 году по числу евреев, занимающихся земледелием, Бессарабия занимала второе место в мире после Палестины. Мои предки и их социальный статус. Члены семей моих дедушек и бабушек были умеренно верующими в Бога людьми. Что же касается еврейских традиций, их свято соблюдали. В городе мои предки пользовались большим почетом и уважением. Воловский. По линии мамы дедушка Мойша Воловский, Мошка, прожил 85 лет, а бабушка Гитл Вассерман прожила 72 года. Бабушка умерла, когда мне было 8 лет. Траурную обстановку в доме я помню. Вся выделяющая обстановка, особенно зеркала, были покрыты черным. Это меня удивило, так как видел впервые. На похоронах не был. Меня в этот день отвели в дом к брату дяди Бориса, адвокату Тойвы Когану, отцу двоюродной сестры и брата Вики, Зои и Алика. Бабушка похоронена на еврейском кладбище. Оно расположено на выезде из города в сторону Бельц. Монолитное надгробие выполнено из местного косоутского камня, ракушечника. Всегда из-за гигроскопичности покрыт зеленоватым мхом. Особенно запомнились мне еврейские традиции поминания мертвых. Зысн шиве или шива. Длилось это действие 7 дней. Сразу же после похорон приходили дети, внуки, близкие, знакомые, соседи и вообще все, кто близко знал покойную. Сидели на подушечках, скрестив ноги по-турецки. Только дедушке Мойше, в виде исключения из-за преклонного возраста, разрешалось сидеть на низкой табуреточке. Вспоминая атмосферу, царившую в тот момент в зале, Потаре во время траура должна соблюдаться полнейшая тишина. Но не тут-то было. В разных концах гостиной то и дело раздавался смех и веселье. Это была реакция слушателей на анекдоты и веселые рассказы остроумной и жизнерадостной тети Сары Шлиссель, сестры дяди Иосифа, мужа родной сестры мамы тети Фани. Семья Шлиселей, Иосиф, Миша, врач, Сара, зубной врач, Броня, детский врач, природно одарены чувством юмора. В их компании всегда царила атмосфера радости и веселья. Кощунственное поведение присутствующих шокировало меня. Дедушка поведением близких был страшно возмущен. Окриками старался их утихомирить, но не всегда успешно. Воловские по статусу того времени отнесены к сословию мещан. Были богаты. У деда Мойши был совместный бизнес, дело со своим Шурином Швугер, мужем его родной сестры Рывала, Цолыком Нисимбоймом. Они владели крупным мануфактурным магазином, предназначенным для покупателей евреев со средним материальным достатком, а также крестьян-молдаван. Согласно уставу российского, еще с 18-19 веков сословного объединения купцов по размеру их капитала, купечество делилось на 3 гильдии. Мой дед Мойша, согласно этой градации, отнесен к купцу 2-й гильдии. У торговцев города пользовался большим доверием и авторитетом. Долгие годы возглавлял еврейскую общину. центральной синагоги Аргеева под названием Клюз. Был его бессмертным Гобе, Габаем. По общественной линии состоял членом Совета еврейской общины города и активно влиял на все ее решения. Внешний вид дела деда соответствовал верующему местечковому еврею. Ортодоксом он не был. Носил длинную покладистую бороду. Был лыс. Желая, не сумел установить, к какому течению в иудаизме принадлежал дедушка. Узнал только, что хасидизм только входил в моду. Умер дедушка в нашей квартире в Кишиневе в 1952 году в возрасте 85 лет от уремии. Похоронен на Скулянке, на старом еврейском кладбище в нижней его части, в районе Старых Ворот, где перезахоронены жертвы еврейского погрома 1903 года. Его могила расположена рядом с могилой Иосифа Шлиселя. Надгробие выполнено только из одной плиты касаутского камня. Показываю снимок всех детей бабушки и дедушки. Был случай. Дедушка случайно узнает, что его самостоятельный сын Лёва проиграл в карты довольно солидную сумму денег. Его реакция на эту новость была мгновенна. Он тут же, не стесняясь, прилюдно отпускает сыну пощечину. Поступок явно был непедагогичен, но как свидетель очевидца весьма эффективен. Он напрочь пресек увлечение сыновей к азартным играм. Могу подтвердить, на моей памяти этого больше не повторялось. Только через поколение в семье появился новоиспеченный куртеншпилер, картежник. Им стал сын Брони Шлисель Миша Пагис. За Мишей, помимо этой пагубы, числились и другие неблаговидные поступки. Власти их явно не одобряли, за что неоднократно на небольшие сроки наказывали тюрьмой. После события последнего срока заключения Миша с семьей репатриировался в Израиль и получил гражданство. Соблюдение еврейских праздников. Бабушка, сколько я помню, в доме на людях, как принято у набожных, носила парик. В доме дедушки и бабушки соблюдали все без исключения еврейские традиции. Особенно строго соблюдался кашрут. Посуда и столовые приборы разделены для отдельного использования мясных и молочных продуктов. Больше всего из еврейских праздников мне памятна Пасха, Пейсах, или на иврите Песах. К этому празднику старательно готовились. Все, о чем пойдет речь ниже, делает этот праздник светлым и радостным. Атрибутный ритуал должен был напоминать о исходе наших предков из египетского рабства и даровании Святой Торы на горе Синай. что я видел и запомнил. В первую очередь снимались с горища чердака вся отдельно и тщательно запакована пасхальная посуда. За ней деревянная катка под бурячковый настой, из которого готовили красный прозрачный пасхальный борщ, который я очень любил. Потом в рост человека деревянную ступку с огромным пестиком, в котором толкли мацу для получения муки, моцемейл. В сенях уже стояла на готове бочка с чистой, кошерной, колодезной водой. Ее привозил водовоз еврей. Вечером, накануне праздника, я с большим интересом ходил со свечкой следом за дедушкой, который куриным крылом флейдервиш сметал совок со всех подоконников ранее кем-то разбросанной крошки хлеба, хамец или хумец, а потом сжигал. Мацу из цеха, где ее пекли ручным способом, приносил приказчик белоснежной простыне или наволочке. Никаких картонных коробок в то время и в помине не было. Независимо от места жительства, на праздник съезжалась вся семья. Дети обязаны были во что бы то ни было быть на первом торжественном ужине в Седере. Помимо родственников к столу приглашали одного или двух солдат-евреев из казарм местного гарнизона. «Сизгевейн агройсе митсве». Было большим благотворительным поступком. Эта традиция сохранялась в доме долгие годы. Седер вел дедушка. Это было очень торжественно. Он восседал во главе стола в полуразвалившейся позе, что символизировало раскрепощенность и свободу. Стол ломился от явств. Все, что на нем находилось, перечислить не берусь. Отмечу только, что весь набор еды, символизирующий исход евреев из Египта, на нем был. Это маца, хрен, орехи в смеси с твердыми яблоками, символизирующие глину и кирпичи, крутые яйца в соленом растворе и обязательно вино из расчета не менее 4 бокалов. Бокалы под названием койсис. Возле каждого взрослого гостя лежала пасхальная гада, которой пользовались на всем протяжении седера, чтобы, не дай Бог, не сбиться с общепринятых канонов ведения седера. Мы, дети, с нетерпением ждали ритуала принятия и нахождение, прятание, вернее, и нахождение завернутых салфетку афикоймен или афикоман. Это было очень забавное и веселое действие. Помню, как по обычаю в этот пасхальный вечер кто-то из младших внуков задает при всех четыре вечных вопроса, фир кашес. Каждый год они задавались другим внукам. Подходила и моя очередь. Дед составил условия изучить наизусть. Это давалось мне нелегко. Готовили долго, но помню, успел ли я их задать. Осталась в памяти только одна строчка. Мана, штана. «Ха лайла хазе микол халейлот». Значит, значение этих слов Я открыл для себя только спустя полвека уже тут в Израиле. Так чем все-таки отличается эта ночь от всех остальных ночей? Ханука. Мне очень нравился этот праздник. Он длился 8 дней. Каждый день в миноре подсвечники, выполненного из чистого серебра, зажигалась очередная свеча. Это эту надраенную до блеска минору бабушка устанавливала на окне, чтобы она лучше видна была проходящим евреем. Мне тоже разрешали зажечь свечу. Это дозволено всем, даже детям, начиная с 6 лет. Но не это было для меня самым главным. Ждал праздника с нетерпением по другому поводу. Знал, что в Хануку детям дарят ханукегель, ханукальные карманные деньги. Здорово, но на мгновение почувствовать себя самостоятельным и купить себе то, что тебе захочется. В Хануку дети еще забавлялись с кручением четырехстороннего дрейдл или свисвон. Волчка, своего рода игры в орла и орешку. О пончиках. В Израиле это национальное бедствие, куда ни ступи, суш ганиот. В Бессарабии, как мне помнится, на Хануку пончики не готовили. Интересовался. В Румынии у наших соседей тоже. У израильтян любовь к почкам объясняется очень просто. Она ассоциируется с чудом Хануки, маслом, в котором они готовятся. Пончики я очень люблю. Их особенно вкусно готовила тетя Дора и мама Анечки Клара. Моя мама была большим специалистом по выпечке сдобных розочек с корицей, кинамоном в обычной кастрюле. Этот метод позволяет дольше сохранять свежесть готового изделия. Еще одно бессарабское блюдо на Хануку. Евреи кушали картофельные оладьи, латекс. Очень вкусная и сытная еда. Для нашей семьи Ханука особо значимый праздник. В этот зимний декабрьский месяц Кислев, в день зажигания 5-й свечи, Фифтн Хонекелехту, родилась тетя Брана Воловская. Если Всевышнему будет угодно, 24 декабря 3 года ей исполнится 101 год. Это рекорд долголетия вообще и в частности семейно Воловских. А сейчас, когда я читаю эти строки, дорогой тете Бране уже исполнилось 103 года. Пурим. Пурим веселый, весенний, карнавальный праздник с театрализованными представлениями. Пурим-шпиль. Дети и взрослые, а дети в масках. Пурим празднует память о спасении евреев от полного истребления от рук злодея Амана. Бытность персидского царя Ахашаверона. Этому чуду довелось свершиться благодаря усилиям умной и находчивой жены царя, еврейки Эстер. Как ни странно, Пурим запомнился мне не по всеобщему гулянию, а по более праздничному ритуалу, выпечке умэнташей, мучных изделий из дрожжевого теста с начинкой, треугольной формы, румяных, мягких, душистых и очень вкусных. В Израиле наши умэнташи называются «озней аман», что в переводе «уши амана». Массово их готовят из песочного теста. Такие умэнташи мне лично не по вкусу. У них единственное преимущество – они долго хранятся. В Пурим существует еще обычай дарить близким, друзьям и соседям набор сладостей. У нас в Бессарабии этот ритуал назывался «Шолохамунес». В Израиле это же именуется «Мишлоахманот». Набор этих подношений мама готовила очень вкусные медово-ореховые флудни. Они были очень твердыми, не всем по зубам. В Пурим мы, дети, еще стреляли из детских игрушечных пистолетов. Звуковой эффект достигался пистонами. Пильдер. Внешне они напоминали маскарадные конфетти. После выстрела пахнет серой, как после сожженной спички. В Пурим еще был обычай по ходу карнавальных шествий или других развлекательных мероприятий создавать шумовой эффект. Для его достижения использовали грагор, обычную трещотку. Она, как известно, и сейчас часто используется на футбольных матчах и других зрелищных сборищах. За весенними праздниками следовали осенние. Не все детально помню, но остановлюсь на трех впечатлениях, которые на тот период будоражили мое детское воображение. Любопытство и ассоциировалось с чем-то добрым и вечным. Рош ха-Шана. На иврите Рош ха-Шана. Еврейский Новый год. К этому празднику готовились также очень тщательно, как и к другим. Дедушку и бабушку в эти дни я чаще видел молящимся. Дед не работал, магазин был на 2 дня закрыт. Согласно еврейскому календарю, столько длился праздник. Отсчет времени ведется от сотворения мира. Выпадает он обычно в первые числа месяца Тишрей. Готовили праздничный стол. Приглашали в основном родню. Дед Мойша был наряден и в шляпе. Трапеза начиналась с того, что дедушка в честь Нового года, стоя с бокалом красного вина, бормоча произносил кидыш или кидуш. Затем благословлял еду. Гемах Табруха. Кушать начинали с традиционного обмакивания четвертинки неочищенного яблока в мед. Некоторые от нетерпения это делали хлебом или лекихом, белым или медовым пряником. Каждый из присутствующих считал своим долгом наперебой вслух высказать в адрес Всевышнего просьбу о даровании ему счастливого и сладкого года. На столе были все блюда, упоминающиеся в Танахе. Была морковь, свекла, финики, мед. Финики в красиво оформленных коробочках, завезенных из Палестины. Обязательно рыба-карп. Случалось, подавалась на стол и голова молодого барашка. Головы были излюбленным лакомством женщин. Мама очень любила голову рыбы. Мужчины налегали на гефильте-фиш, фаршированную рыбу. Они с ней быстрее справлялись. Была курица, бульон, смондалах и другие вкусные закуски. Из крепких напитков предпочтение давалось красному или розовому вину, разлитого по графинам. Водку ставили в небольших графинчиках. Помнится, как голодные домочадцы и гости с нетерпением ожидали приход мужчины в синагоге. последние всегда задерживались, ожидая звуков шафара. Бараний рог, который должен напоминать того барана, которого принес Авраам в жертву вместо сына своего Ицхака. Следующий праздник. Йом Кипур. Йом Кипур памятен мне как день полного покоя и искупления. В этот день запрещалось работать и ездить. Отступников считали осквернителей всего святого. Им ждала кара Божья. Тишина и покой этого дня воспринималась как какая-то пустота. Дедушка, папа и другие мужчины молились почти целые сутки. 5 богослужений. Все это время они находились наедине с Богом. Тяжело и утомительно, но истинно верующим приносило громадное удовлетворение. В судный день существовал и ныне существует экзотический обычай. Назывался он «Шлугн де Капуре». Помню эту процедуру в исполнении моей бабушки Гитл. Тут в Израиле она именуется «Капаарот», что в переводе «очищение», «искупление». Для этого ритуала в нашем доме заблаговременно готовились Капуры Индлах. Их покупали на базаре, помещали на время и на штайки, то есть в клетку. Подкармливали для обретения подобающего внешнего вида. Мужчинам подбирали нарядного с броским оперением петуха. Цвет особей не имел значения. Ритуал искупления слагался из следующего. Птица со связанными ногами брали в правую руку и крутили над головой и произносили нужную для этого случая бруху или браху, благословение. К слову, все благословения евреи сложили более 2000 лет назад. Доведенная до потребительских кондиций живность после капаарот в благотворительных целях раздавалась бедным. Бывало, к этому подарку придавалась еще и небольшая сумма денег. Вся эта милость расценивалась как огройсе мицвы, большая мицва. Это значит творить добро и совершать милосердные и благовидные поступки. Помимо отрешенности от всех мирских дел, удовольствий, соблюдения личной гигиены, мытья, нельзя было сутки пить и кушать. Судный день – самый строгий пост в году. К этому испытанию готовились заблаговременно и тщательно. Особое внимание уделялось кулинарии. Готовили обильно и разнообразно. Еды должно было хватить на 2 приема. Первый – канун судного дня, для того, чтобы фарфостн, до поста, чтобы наесться. Второе – чтобы удалить голод. В меню обязательно должна была быть фаршированная рыба, гефилте фиш. Чтобы сдержать аппетит во время поста, его канун, крепкие напитки к столу не подавались. Йом-Кипур, по сути своей, праздник радостный. Все прихожане были нарядно одеты. Женщины в этот день предпочитают носить платье светлых тонов. Как проходил Тунис, голодание, и что было по его окончании? Остававшись дома, голодные гости с нетерпением ждали появления на небе первой звезды и мужчин из синагоги. Как правило, они всегда опаздывали. Когда уже было позволительно кушать, чтобы не набрасываться на еду, было положено сначала съесть кусочек белого пряника, лейких, с вишневым или черешневым вареньем и запить чаем. Поэтому уже можно было приступать к основной трапезе. Синагога, обычно в Йом-Кипур, была переполнена. Этому светлому празднику приобщались и светские евреи. Своим присутствием показывали себе и окружающим свое отношение к еврейству. Прикасались к своим корням. В Кишиневе после войны осталась целой всего одна синагога. Находилась она в Якимовском переулке. Большая центральная синагога, что на улице Синодиновской, а в советскую власть ее переименовали 28 июня, был театр. Там и поныне находится русский театр имени Чехова. Синагога в переулке физически не вмещала всех желающих помолиться. И евреи города вынуждены были исполнение кантора слушать кол нидру или кол нидрей, стоя на улице по усилителю. Молитвой этой, избранной, народ просит Бога прощения за все грехи, совершенные им, а также невыполненные обеты, торжественные обещания. За Йом-Кипуром, 5 дней спустя, следовал для нас, детей, очень занятный, полный экзотики праздник Кущи. Сикис. Сикис. В Израиле этот праздник называется Суккот. Каждая верующая еврейская семья в своем дворе или на другом удобном месте строилась Сику, суку, легкое сооружение с крышей, изготовленное из подручных материалов. В народе суку еще называют шалашом, хотя по форме она совершенно отлична. В Аргеве, в плавнях реки Реут, рос камыш. Их зарости достигали больших размеров. В народе называли стуф. Он, помимо всего прочего, служил строительным материалом для возведения импровизированных шалашей сик. Было занятно наблюдать, как их делали. Какую-то долю участия принимал я. С раннего возраста все, что попадало мне в руки, я разбирал. Хотелось узнать, как эта вещь устроена. Дедушка, иначе как калимахер, мастер порч, меня не называл. Со временем это, казалось бы, порочное занятие переросло в обратное явление – созидание. Об этом подробнее в других разделах книги. Выше упоминаю о камыше, как о строительном материале. Напоминаю, что в пригороде Аргеева и приближающих селах все крыши домов были покрыты этим прочным и долговечным материалом. Согласно галахическим предписаниям, в суке следует находиться не менее 7 дней. Разрешались и отступления. В Бессарабии из-за непогоды дедушка с бабушкой бывали в Сике не реже 2 раз в день. Там они кушали и молились. В конце сентября, в начале октября уже было холодно и сыро. Иногда шел дождь. Ветер то и дело задувал свечи. В Сике было неуютно, уныло. Нам, детям, в такие дни бывало скучно. Праздник Суккот соблюдался и соблюдается поныне в память исхода сынов Израилевых из земли египетской, чтобы знали поколения наши, как еврейский народ терпел лишения и жил в дарованных Богом временных жилищах Суккот. В этот праздник, наряду с другими обрядами, существует красочный, обычный обычай, символизирующий единство еврейского народа. Он повторяется утром в Сике, каждый из 7 дней праздника. Я его запомнил под названием «Тресен Дейм Эсрик». Молящийся, произнося молитву, трясет одной рукой пучок перевязанной зелени, в другой держит очень душистый плод, напоминающий лимон, эсрик. Весь этот экзотический набор растений завозился из Израиля, Эрец Израиль. Поставщиками был Сахнут, Джойнт и другие организации. Некоторыми эти атрибуты из Палестины присылали родственники. Нам, в частности, двоюродная сестра Рита. К слову, ее муж Моня был крупным экспортером цитрусовых в Бессарабию. В Израиле, ухаживая за престарелыми хасидами в деревнях в Ахабаде, мне довелось детальнее ознакомиться с обрядом Нетилат Лулав, что означает «вознесение лулава». Так, из чего состоит этот пучок зелени и что символизирует каждый в отдельности его компонент? Первый. Речной куст, ива, это единственное растение, которое не нужно было завозить. В Молдавии оно росло во всех увлажненных местах. Это плакучая ива. Она без запаха и вкуса. Символизирует евреев, в которых нет знаний, Торы и добрых деяний. Второе. Ветви дерева густолиственного мирт. Запах у нее приятен, но нет вкуса. Это евреи, распространяющие аромат, добрые дела, но не владеющий Торой. Третье. Листья финиковой пальмы, лулав. Финик сладок, но лишен запаха. Это евреи, у которых есть Тора, но нет добрых дел. Четвертое. Вид цитрусовых. Этрог или эсрик. Обладатель вкуса и запаха. Это евреи, у которых есть и понимание Торы, и добрые дела в этом мире. Обряд Нетилат Лулав образно указывает, что несмотря на то, что евреи все разные, они должны стать единым народом. Как видим, тысячелетиями к этому стремятся, но без успеха. Праздник Сикис у меня ассоциируется с другими детскими мечтами. Я грязил лошадьми. Любимой игрушкой в доме была лошадь-качалка или деревянная палка с головкой лошади с пышной гривой. Играя, представляя себя во всевозможных ролях, относящихся к лошадям. Бывал бравым ковбоем, наездником в цирке, пограничником, обезником мустангов, диких лошадей, кучером, конюхом, кузнецом, ковалем и другим. В дни Суккот, как помнится, у меня особенно разыгрывалась фантазия. С проезжих по нашей улице повозок умудрялся украдкой стаскивать пучок другой сена или соломы. прятать ее в каком-то укромном месте для моей будущей лошадки. Подобное я проделывал и с найденными подковами или другими лошадиными атрибутами. Папа, зная мое пристрастие к лошадям, и чтобы доставить мне удовольствие, от случая к случаю давал обещание купить мне пони. Я почти верил этому, но это были только добрые пожелания. Так казалось мне тогда. Теперь, в связи с новыми обстоятельствами, я так не думаю. Вспомнил, папа мне говорил, что у него самого была собственная живая лошадь. Тогда я это всерьез не воспринимал. Ныне, когда стал собирать информацию для книги, факт наличия лошади у папы подтвердили многие ныне живущие ее соотечественники. И как этому не быть, говорили они. Дед Давид был богатым человеком, имел свой шикарный выезд и дорогих лошадей. Помним, что одна из них была лично папина. Все сходится. Теперь, зная широкую натуру папы, смело могу предположить, что при определенных условиях он обязательно купил бы меня лошадь. Дорогую машину он ведь мне купил. К лошадям папа тоже был неравнодушен. Не служа в действительной румынской армии, был по уставу приписан к кавалерийскому полку. Режимент «Калараш де Скимп» — так назывался его армейский дом. Условия службы в таком воинском подразделении предусматривало наличие собственной лошади. Безлошадные служащие пехоте или стройбате, шоссе пионер, так они назывались. Это порядки того времени. В детстве меня мальчики часто спрашивали, кем ты хочешь стать? Не задумываясь, отвечал, извозчиком. Вот так выражалась моя любовь к лошадям. Красивым, умным и грациозным животным. Как показала жизнь, любовь к ним и предопределила всю мою дальнейшую судьбу. Вся моя профессиональная деятельность была связана с животным миром. Моей целью в своих исследованиях было максимально раскрыть все физиологические возможности животных с целью их отдачи на благо человеку. Это резвость, молоко, мясо, яйца, смушки, шерсть и воспроизводительные функции. Еще один праздник. Симха Тора. Симхас Тойра. Радость Торы. Последний еврейский осенний праздник. День Конца чтения годичного курса Торы. Праздник памятен мне по двум красочным и веселым событиям. Где-то я остановился, что-то случилось с аппаратом. На котором были нанизаны красные яблоки со свечкой. Замечу, что этого обычая в Израиле не придерживаются. Второму, когда верующие со свитками Торы, песнями, плясками кружились вокруг синагоги. Зрелище впечатляющее и незабываемое. Тут в Израиле, у хасидов, в Икселе, в Архабаде, я наблюдал еще более эмоциональное празднование Симхат Тора. Их бурному темпераменту только позавидовать. Тишебов. Тишебав на иврите. Праздник скорби. Самый печальный день в еврейской истории. Посвящен он 9 ава. Конец июля, середине августа. Отсюда и название. Евреи мира скорбят и оплакивают разрушение первого храма. Память о нем в этот день просят. Постят, я извиняюсь, не пьют, не курят, не купаются, не носят кожаной обуви, не используют косметику, не ступают в интимную близость. На идише передан смысл и звучит так. Тишебов трейн Идн эбер дейм хирм фен бейсамикдаш. У меня этот печальный для всех праздник ассоциируется с забрасыванием друг друга метбердлех, что в переводе колючками. Эти до невозможности цепкие плоды очень трудно цепить с волос или ворсистой ткани. Было смешно, но в это же время грустно. В том, что есть. Нам же, детям, это действие очень нравилось. Швиз. Шавуот утвержден в память о даровании евреям на горе Синай святой Торы с 10 заповедями. В этот праздник принято было кушать все молочное, от мяса воздерживались. Помню, бабушка очень искусно готовила бегелах Меткейс, в переводе «вертуты с творогом», любимое блюдо моей мамы. Я их терпеть не мог. Не люблю и сейчас, и только потому, что творожная начинка прислащалась. Те же бейгелы из вытяжного теста, и не только в праздник, начиненные не сладким творогом или урдой, продукты сыроват, сыворотки овечьего молока с луком и укропом. Обожаю. Описывая праздники, мне вспоминается наш кейлер. Погреб. Это тоже своего рода историческая достопримечательность нашего дома. В детстве бывал очень доволен, когда взрослые разрешали мне спускаться с ними в погреб. Потом украдкой, со свечой в руках, частенько это делал сам. Наш капитальный погреб был глубоким и темным. Выложен был из местного коричневого ракушечника. Своды потолка и входного туннеля для крепости Избута, железного камня. Ноги улицы Аргеева были вымощены именно этим камнем, брусчаткой. Этот строительный камень добывали недалеко от города на горе Иванос. Лестничный туннель обрастал зеленоватым мхом. Порой из него сочилась влага. Погреб. Погреб в те времена был единственным местом хранения скоропортящихся продуктов летом. В самом погребе всегда было сухо и прохладно. Колебания температуры минимальная. Запасы продуктов на зиму поражали воображение. Картошка двух сортов. Американка обязательный зеванчик. Морковь сорта карателька. В ящиках с песком. Яблоки несколько сортов в стружке или обернуты в газетную бумагу. Соленья разных видов. Квашеная капуста, помидоры, огурцы с грунтовых грядок, арбузы, моченые яблоки сорта «Королек» были в отдельных катках. Этот продукт пользовался у меня особым успехом. В погребе всегда хранился небольшой запас вина, красных и белых сортов. Красное вино было предназначено для субботних трапез. Кидиша или кидуша. Все продукты натуральны, выращены на органических удобрениях и без всяких химических средств защиты от вредителей. Для жителей Аргеева холодильником служил только погреб. Тем временем в Кишиневе в моду стали входить небольших размеров ледники. Подобное равноножество я впервые видел у тети Клары Берман. Это был с двойным обитым оцинкованной жестью стенками ящик, между которым находился лед. Насколько эффективна была затея, не знаю. Приступаю к каждому из детей дедушки и бабушки. Маня. 1886 года рождения. Самая старшая из сестер Воловских. На 16 лет старше предпоследнего ребенка в семье, ныне здравствующей 100-летней тети Браны. Рождение 1902 года. С ее слов Маня гимназии не кончала. Знания обретала в частной светской школе мадам Варшавская. Маня запомнилась меня высокой, седой и очень красивой женщиной. Очень похожей на мою маму, но выше ростом. Наследственный признак от отца Мойш. Муж Мани, Абрам Авербух, 1886 года рождения, как стало мне известно, тоже не имел специального образования. У его трудовой деятельности у меня две версии. Первое, что был управляющим частного надела земли имением. Второе, что на арендованной земле, не будучи дипломированным агрономом, со знанием дела и упорством успешно занимался расширенным ведением сельскохозяйственного производства. Усадьба дяди Абрама находилась в живописнейшем молдавском селе Каларашского уезда. Вся золотая молодежь нашей большой и дружной родни стремилась каждое лето попасть в деревню гости к тете Мане. Создавалась определенная очередность. Кому там довелось побывать, не переставали восторгаться от приема и, главное, от общения с природой. Их повседневно окружал деревенский быт и все вокруг живое. В усадьбе были лошади, коровы, куры, утки, гуси, индюки, кролики. Из декоративных птиц божественной красоты павлин. На опушках леса можно было увидеть и дикую косулю. В пруду водилась рыба. Можно было и купаться. Одним словом, райский уголок. У Мани с Абрамом была единственная дочь Рита, 1913 года рождения, самая старшая моя двоюродная сестра. Она по специальности инженер-химик. В 1936 году вышла замуж за вдовца старше себя на 10 лет. Одессита Мони Куриса, 1903 года рождения. Жил Моня в подмандатной Палестине. Занимался экспортом цитрусовых со своих же плантаций в Пардесах. Моня был выше среднего роста, красивый и импозантный мужчина. С Ритой познакомился в Кишиневе и страстно влюбился. Свой первый приезд попросил ее руки у родителей. Ему сначала казали. Любовь сильнее была этих условностей. Во второй приезд состоялась свадьба, после которой Моня увез Риту в Тель-Авив. На этой незабываемой по красоте и оформлению свадьбы был и я. Самый маленький. Мне было тогда только 5 лет. Из двоюродных братьев на исторической фотографии этого события века я красуюсь на самом переднем плане между женихом и невестой. Через пару лет Рита с приемным сыном Мошиком приезжает из Палестины в Кишинев навестить родителей. Заезжали бабушки Гитл и дедушки Мойши Варгеев. Я впервые познакомился с Мошиком. Свежа в памяти и сцена моего с ним общения. Оно напоминало диалог двух немых. В играх объяснялись только жестами. Но все это ни в коей мере не мешало им, нам продолжать играть. 65 лет спустя на Ритиных похоронах в Геватайне Карик представил меня Мошку. Выяснилось, что в Аргееве он ничего не помнит. А из других воспоминаний о Бессарабии только село Мындра и двухэтажный дом Берманов с колоннами, возле которых стояли повозки с лошадьми, еврейские кутигиники. У Риты родились двое детей. Мальчик Ави 44-го года, который назван в честь дедушки Абрама, и девочка Мира, Мирьям, 49-го года рождения, в честь бабушки Мани. Мира родилась, когда Рите было уже 36 лет. Аби инженер по электронике, но его уже нет в живых. Он умер в 54 года от скоротечного рака печени. Осталась жена и трое детей. Гай, 68-го года, Шарли, 72-го года и Том, 80-го года рождения. Мире минуло 54 года, у нее двое детей. Была разведена, от первого брака дочь Шарон, 73-го года. От второго сына Йонатан, 1982 года рождения. Муж Эхуд Нейман, 37-го года рождения, доктор химических наук. Рита до самой кончины жила в Тель-Авиве на своей старой квартире, снятой в свое время под ключ. Пожизненный съем жилья. Многие годы жила сама. Только в глубокой старости за ней круглосуточно ухаживала филиппинка. Рита плохо слышала. В день ее 90-летия, а это случилось 3 года, я позвонил поздравить ее с этой знаменательной датой. Она знала, с кем говорить, но диалог не состоялся. Она плохо слышала. Пришлось прибегнуть к услуге ее дочери Миры для передачи наших сердечных поздравлений. Маня и Абрам из Кишинева не эвакуировались. Остались с надеждой попасть к дочери в Палестину. Но этому не суждено было сбыться. Как многие евреи попали в гетто и были уничтожены немцами. Опуская эту печальную ноту, расскажу историю, которая приключилась с тетей Маней и о которой часто вспоминали в нашей семье. Маня с целью получения выкупа похитили в Кишиневе бандиты. Весть эта с быстротой молнии разнеслась по всей округе и пересказывалась из уст в уста. Такие криминальные уловки теперь обычное явление, а в те далекие времена это было сенсацией. Мама это событие представила мне как фамильное чудо. Воловские долго не могли оправиться от случившегося. Это было так. В Кишиневе, среди белого дня, гулящий по улице Мания подъехал извозчик. Один из двух седоков, молодой, интеллигентного вида человек, галантно обратился к тете Мане с таким монологом. «Ваш брат Яков попал в очень неприятную ситуацию. Возникла поножовщина. Он ранен и помещен в больницу. Просил не сообщать об этом родителям, а только вам, как старшей сестре, что мы делаем. Он живет у вас, у себя в палате. Он ждет вас у себя в палате». Маня растерялась. По наивности поверила всему этому. Зная Якова, она понимала, что такое с ним может произойти. Села в фаэтон и поехала. А далее, как в детективном романе, отвезли на какую-то квартиру, и там под давлением обязали написать папе письмо в Аргеев о выплате выкупа за ее освобождение. А с бандитами, как известно, шутки плохи. Для уверенности письмо адресату направлено посыльным. Дед Мойша что-то экстраординарное предпринял, но что именно осталось неизвестно. Главный посыльный был схвачен полицией. Выдал виновников и местонахождение мамы, Мани. Ее освободили. На этом инцидент был счастливо исчерпан. Справедливость восторжествовала. И идут страницы с множеством фотографий. Фаня. 1888 года рождения. Гимназию окончала в Кишиневе. Все годы домохозяйка, растила троих детей. Муж Йосиф Шлисель, старше ее всего на год, интендант местного военного гарнизона, снабжал румынскую армию продовольствием и обмундированием. Мне памятны слободки, пригород Аргеева со стороны Кишинева, ряд белых казарм. Йосиф слыл весельчаком и балагуром. Рассказчик анекдотов, инициатор всяких трагикомических розыгрышей. Один из них, в 1950 году это было, Шлисели жили тогда в Кишиневе на улице Садовой, угол Пушкинск. В этом же доме жила Броня. Вход в их квартиру был со стороны радиокомитета. В этом же дворе, вспоминаю, жил популярный в то время певец Брунер. О злой шутке Йосиф нездоров, лежал в постели. Он сердечник. Ему действительно было плохо. И вдруг, притворившись умирающим, невероятно и больше невнятно и больше жестами указывает Фане на печку, намек на то, что там наверху спрятаны деньги. Тетя Фаня по простоте своей поверила мужу. И не мешкая принялась искать клад. Вот такого рода шпыцал их выкидывал наш дядя Йосиф. Таких розыгрышей бывало немало, но это мне особенно запомнилось. Чувство юмора было присуще не только Йосифу. Все шли и сели были юмористами. Я уже об этом упоминал. Его сестра Гофман, брат Моисей и дочь Броня. Меньше-менее эта черта характера проявлялась у Сюли. Но и он мог при случае в достаточной мере рассмешить присутствующих. По рассказам, Йосиф Шлиссель, несмотря на свои олагиты малос, как, впрочем, все бизнесмены, был мастак и не гнушался в своих коммерческих целях, использовав элементы авантюризма. Жила семья Шлисселя в Аргееве в одном дворе с тетей Браной и Борисом Ковым. С одной лишь разницей, что фасады их домов выходили на разные улицы. Дом Бориса на улице Александровскую, а Иосифа и Фаню на улице Гоголя. Помню, что на этой улице находился единственный в городе кинотеатр, а также дом скандально известного в городе националиста и антисемита прокурора Попою. Подробнее о нем я расскажу на других страницах. У Фани было трое детей. Любимая Броня, 1913 года рождения, детский врач от Бога. Сюля без высшего образования и Рима умерла в раннем возрасте, в 1938 году, от болезни Дауна. Сюля природно щедро был наделен житейской мудростью, необычайной изворотливостью. Эти качества любой житейской обстановки позволяли ему достойно обеспечивать семью, свою дочь и внуков. У Брони и Шуры Пагис, он 1913 года рождения, видного журналиста и переводчика, ответственного за самые важные и срочные сообщения молдавского правительства, был единственный сын Миша, Эмиль, 1946 года. Женат он был на русской женщине из Львова, Елене. У них родилась дочь Бажена в 1979 году. Теперь они живут в Израиле. Миша кончил Ленинградский институт киноинженеров. Склонен был к авантюризму. Не всегда был в ладу с законом. В Союзе дважды попадал в тюрьму. После события наказания репатриировался в Израиль. Благодаря унаследованным талантам в новых условиях в корне изменил свой имидж. Приобщился к прекрасному. Стал инициатором целого ряда творческих проектов, связывающих нашу страну с Россией. Общался со знаменитостями с обеих сторон. Политиками, бизнесменами, людьми искусства. В коллекции его встреч мэр Москвы Лужков, архитектор Церетели, певец Газманов, олигарх Леваев, патриарх всея Руси Алексий и многие другие. Предлагаемые Мишей проекты сулили большие деньги. На деле же все это обернулось трагедией. В Москве 12 мая 2003 года в квартире по найму по невыясненным до конца обстоятельствам Мишу нашли мертвым в ванне. Официальная версия властей гласит, смерть наступила мгновенно вследствие инсульта и ушиба головы. Так ли это в действительности по сей день остается тайной? Родные, близкие и знакомые материально поддержали вдову и дочь. Тело Миши доставлено в Израиль и похоронено на центральном кладбище Иркон по всем еврейским обычаям. Провожающих его в последний путь пришло более 25 человек. Кратко о случившемся в Москве писали вести. Автор статьи Марк Котлярский. Абзац, посвященный Мише, начинается со слов «Мой знакомый Эмиль Пагис». Мною по этому поводу был написан некролог. Я его зачитывать не буду. Усюли, который родился в 1921 году, и Дуси, которая родилась в 1924 году, Хахамович из Мелитополя, преподаватель истории второй женской школы, росла единственная дочь Лили 1945 года рождения, по образованию экономист. У Лили две прелестные дочери, Флорина и Сусана. Правнуки Сюли и Дуси от Флорины, Толя и Яэль. От внучки Сусаны близнецы, девочка Михаэль и мальчик Менахем Мендл, тезка Любавического Рэба в Соединенных Штатах Америки. Живут в Аждоде. Тетя Фаня умерла в Кишиневе еще в 1966 году в возрасте 78 лет. Похоронена на старом еврейском кладбище Сверкулянка среди своих близких и родных. Муж Иосиф умер в Кишиневе в 1951 году в возрасте 62 лет. Похоронен на этом же кладбище в нижней ее части рядом с дедушкой Мойшей Воловским. Яков, 1891 года рождения. Образование коммерческое. В Аргееве с братом Лёвой имели свой обувный магазин. Товар поставляла в основном фирма «Дермато». Занимался и общественной деятельностью. Председатель еврейской общины города. Состоял и в какой-то либеральной партии. С приходом товарищей, в кавычках, то бишь советской власти, без суда и следствия сослан на 8 лет в Соликамск. Подробнее будет ниже. Жена Клара, крепостер, уроженка Бендер, Тигина, домохозяйка, умная и очень толковая женщина. Детей у них не было. Со слов тети Браны, по-видимому, по причине перенесшей в юности венерического заболевания Якова. Это подарок кишиневских борделей. Имели собачку, черного пинчера по кличке Берри. После 8 лет ссылки Якова освободили. Поселились в Грузии, в ее столице Тбилиси. В лагере продолжал оставаться верующим. Перед выходом на волю дал себе обет. Постить два раза в неделю. Свято следовал обещанному. Шестнадцатого мая 2006 год. Продолжаю зачитывать содержание первой книги «Истоки» из моей трилогии «Воспоминания о прожитом» о дяде Якове. После 8 лет ссылки Якова освободили. Поселились в Грузии, Тбилиси. В лагере продолжал оставаться верующим. Перед выходом на волю дал себе обет. Постить два раза в неделю. Свято следовал обещанному. Отпустил бороду, посещал синагогу и строго соблюдал все еврейские традиции. Рассказывают, что многие гешефты, коммерческие сделки, заключал в синагоге. В Грузии распространено было цеховое производство. Яков приобщился к этому роду бизнеса и чуть было не поплатился вновь. Искали выход из создавшегося положения. Из Кишинева вызвали маму. От переживаний Яков заболел. На семейном совете было решено бежать в Ригу. Этим он был спасен от неминуемой тюрьмы. В Риге они провели остаток жизни, там же и похоронены. Фанечка, сестра Клары, которая все годы жила с ними, раньше всех нас выехала в Израиль. Мы, Фира, Май, в 1975 году, используя научную командировку, побывали у них в гостях. Фанечка гостила в Израиле. Якова мы уже не застали в живых. Посетили только его могилу. Латвия надолго нам запомнилась. Попали как за границу. Научно-исследовательский институт птицеводства находился в Сигулде, Зегеволде, латвийской Швейцарии. Прием нам оказали безукоризненный. Выделили машину и двух гидов из числа научных сотрудников научного центра. Возили по всем достопримечательным местам. Поднимались на фуникулёре, побывали в Домском соборе, слушали органную музыку, купались на Рижском взморье, заезжали в Саласпилс, грандиозный, впечатляющий по трагизму мемориал. Ансамбль памяти 100 тысячам жертв фашистского террора. Дорога страданий. Мы остались очень довольны приемами и в восторге, о увиденном. Больше в Риге нам не удалось побывать. Лёва, провизор, кончил Харьковский фармацевтический институт. Поначалу не работал по специальности. С братом Яковом владели обувным магазином на улице Торговой. Жена Анна Александровна Шапира, 1893 года рождения, домохозяйка. Ее племянники – видные молдавские музыканты. Сёма Шапира – композитор, Кишинев. Воля Зубрицкий – скрипач-виртуоз, Аргеев. В Аргееве Лёва с семьей жили в небольшом трехкомнатном домике с низкими потолками в одном дворе с дедушкой Мойши. Вдоль дома, как принято в еврейских домах, тянулся скрытый балкон, агонекель, для посиделок. Напротив парадного входа располагалась калитка, ведущая в переулок, берущий начало с улицы Торговой. На Торговой, слева от магазина дедушки, через переулок, находился аптекарский магазин Фишелевых. Помню имена детей, товарищи Сёмы и Али, Ося и Сюга. Мы жили в этом дворе в доме дедушки. Часто был гостем дяди Лёвы и Ины. Помню их диковинный дорогой радиоприемник Филипс. Немногие могли себе позволить такое. Вечером у приемника собиралась вся семья, друзья и соседи. На повестке дня были тревожные сообщения о происках Гитлера в Европе, а также о намерениях Советов аннексировать у румын Молдавию. Сыновья Лёвы, Сёма и Аля, гимназисты. Сёма 1920 года рождения. Гимназию успел закончить. В Кишиневе защитил бакалавриат и получил право на поступление в любое высшее учебное заведение страны. Мечтал о Бухаресте стать инженером. С приходом Совета в корне изменились все наши устои. Настал черный период сталинского правления. О продолжении учебы и речи не могло быть. Сему добровольно-принудительно завербовали на угольные шахты Донбасса, Донецкого угольного бассейна. От непосильного шахтерского труда и голода с черного хлеба текла вода. Сема сбежал. Прятался как мог в молдавских селах. В один прекрасный день инкогнито верхом на лошади приехал домой. Оставил лошадь, привязанную к столбу. Понимая, что Сема приехал ненадолго, воспользовался случаем. Другого не предвиделось. На свой страх и риск впервые в жизни оседлал лошадь и поехал. Благо, лошадь была на редкость спокойная. Счастливее меня не было, но длилось оно недолго. Был пойман и наказан. Началась война. Семья эвакуировалась в Андижан, Узбекская ССР. Жили, как кочевники, в глинобитной кибитке. Это небольшое тюркское строение из саманных кирпичей, сделанных из глины и соломы. Влачили жалкое существование. Сема, чтобы избежать фронта, поступил в Ташкенте в Одесский мукомольный институт, где получил бронь. Окончил институт уже в Одессе после войны. Был старым холостяком. Женился на Флоре по сватовству в 30 лет. Мне, мальчишке, казалось, он уже стариком. Флора по матери еврейка, по отцу Федору Кройтор, молдаванка. В Кишиневе жили в центре города, на улице Пушкина, между Степана Великого, Харлампевской, и поворотом на проспект Молодежи в правительственном доме в шикарной по тем временам квартире. Получил ее Федор, ответственный работник Совета министров СССР. Сема Соломон Львович Воловский работал главным инженером проекта в колхоз стройпроекте. Специализировался по проектированию крупных животноводческих комплексов для всех видов скота и птицы. Лауреат государственной премии. Имя его упоминается в книге С. Шпитальник «Евреи Молдовы», изданная в Аргееве в 2000 году. Мы дружили с семьями. Флора очень компанейская женщина, одесситка, ей этим все сказано. У Семы с Флорой двое детей, Вита 1956 года рождения и Миша 1961 года. Вита не замужем, у Миши одна дочь, Анна, 1982 года рождения. В 1990 году мы совершили алью в Израиль, а они Германию. По-видимому, по причине жены украинки Аллы 1960 года рождения. Сема в 1993 году в возрасте 73 лет умер в Германии. Флора и дети продолжают жить там. Флора и Вита неоднократно гостили у нас в Израиле. Поддерживаем телефонную связь. Аля 1925 года. Кончить гимназию не успел. Началась война. Из Андижана с 9 класса в возрасте 17 лет призван в действительную армию. Направлен на ускоренные курсы младших командиров. По окончании присвоено звание младшего лейтенанта пехоты. Стал командиром взвода солдат-новобранцев. На одном из полевых практических занятий с личным составом произошел трагический случай. ЧП. Чрезвычайное происшествие. Во время учебы стрельб из ППШ пистолета-пулемета С. Шпагина, что с диском. Аля по недосмотру и совершенно случайно застрелил двух солдат и одного ранил. А случилось это следующим образом. Как самому младшему по званию и возрасту старшие офицеры откомандировали Алю в соседнее село за спиртным самогоном. В его отсутствии на базе была объявлена учебная тревога. Кто-то из командиров в суматохе по ошибке взял не свой, а Алин автомат. Зарядил боекомплектом, а по окончании тревоги оставил его в автомате. Это и сыграло роковую роль. Не зная об этом, Аля в процессе занятий снял предохранитель и нажал на курок. И стал свидетелем случившегося. Тут же был схвачен и арестован особистами. Без особых разбирательств военно-полевым судом приговорен к немедленной отправке на фронт в штрафной батальон. В войну этот приговор приравнивался к высшей мере наказания – расстрелу. Штрафник – потенциальный смертник. Их в наступательных атаках располагали в первых рядах. В живых оставались единицы. Среди них – по чистой случайности оказался и наш Аля. На фронте придерживались неписанному закону. Оставался в бою жив боец-смертник. Его оправдывали, как искупившего кровью свою вину, и направили в строй регулярных частей армии. Так и поступили с Алей. И должно было случиться. Будучи свободным, в первом же бою тяжело ранен. Истекал кровью на сырой белорусской земле. Лежа в почти бессознательном состоянии, от непереносимых болей слышал немецкую речь. Зондеркоманды гитлеровцев добивали раненых. Притворился мертвым. Пронесло. Шло к ночи. Счастливый случай. Редкостное везение. На рассвете сквозь забытье услышал чьи-то шаги. Русский санитар среди павших разыскивал кого-то из командного состава. Так выглядел Аля в военной форме в госпитале рядом с тетей Иной. Здесь в книге еще отражены документы, полученные непосредственно в Израиле. Награда Израиля Александру Воловскому. Он получил знак отличия, медаль и пакет наградных листов Министерства обороны участнику и борцу с нацистом в годы Второй мировой войны. И приравнивается к воинам Израиля. Инициатива получения семьей столь почетной награды принадлежит дочери воина Эллы Воловской и его зятю Фоме Брославскому. И тут приводится непосредственно несколько документов на иврите, которые приложены к книге. Аля, продолжаю, Аля, собрав все силы, окликнул его. Это того солдата, который искал командира. Солдату было не до него. Перед ним стояла другая задача. Выполнить приказ. Отвлекаться было незачем. Да и время поджимало. Приближался фронт. человеческая мораль не срабатывала. Аля мог стать ему только в тягость. Тогда Аля предложил солдату своего рода взятку. Какое-то ценное вознаграждение, указав на весь мешок. Только после этого он оказал ему медицинскую помощь и дотащил до полевого медсанбата. Спасение. Рана необычной величины. Она получена от разрывной пули. Аля расстался с тремя ребрами. Эта затянувшая рана не раз давала о себе знать. И в войну, и после нее, уже будучи в Кишиневе. Тетя Инна героически сопровождала его по многим госпиталям и больницам. Алю очень любил. И, как мне казалось, любовь и симпатия была между нами обоюдной. Как инвалид Отечественной войны, на льготных условиях принят в Кишиневский мединститут. Стал высококвалифицированным рентгенологом. Работал на руководящих постах. В Флорештах заведовал больницей. Был ее главным врачом. Приближаясь к Кишиневу, руководил и был главным врачом бальнеологическим санаторием Молдавия Каларажского района. Мы к нему часто приезжали в гости. Аля защитил кандидатскую диссертацию. На присуждении ученого звания в Кишиневском мединституте присутствовал и я. Был неимоверно горд за него. Аля многие годы в первой городской больнице заведовал рентгенологическим отделением. Считался одним из лучших рентгенологов города. Очень любил жизнь. Не отказывался от всех соблазнов жизни. Себя не щадил. Очень много курил. В 1984 году, на 59-м году жизни, после нескольких астматических припадков, умер. Утром, первым узнавшим о ее смерти, тут же помчался к ним. Он еще лежал в постели, но спал уже вечным сном. Лицо спокойное, умиротворенное. Похоронен на центральном Кишиневском кладбище Дойна в еврейском секторе в 81-м квартале. На могиле установлен бронзовый бюст. У Али Елены Глейзер двое девочек. Элла, 1950 года рождения, врач-рентгенолог, пошла по стопам папы. И Марина, 1957 года, инженер-экономист. У Эллы двое дочерей. Ирина, 1976 года, и Лина, 1982 года рождения. Обе уже отслужили в армии обороны Израиля. Живут в недавно купленной квартире в Рамат-Гане. Клара, 1895 года рождения. Кончила гимназию в Аргееве. Профессия помощник провизора. Ни дня по специальности не работала. Жила на изживение богатого мужа. После возвращения из мест ссылки жила в нашей семье на всем готовом. С нами, кроме тети Клары, жил постоянно и мой дедушка Мойша. Муж Клары, Давид Берман, 1897 года, уроженец Кишинева, сын очень богатых родителей, совладелец крупной нефтебазы под Каларашом на станции Быковец. Его родители очень набожные люди, были очень набожными людьми. Иду и Хонале. Новая Оале Воловском. С большим удовольствием дополняю свою книгу бесценными сведениями о дорогом и любимом брате Али, первом выпускнике Кишиневского медицинского института, бывшего 2-го Ленинградского, а во время войны Кисловодского института. Цитированный материал позаимствован из книги «История одного курса» под названием «Мы, выпускники 1950 года». Автора сотрудницы Али Н.Г. Фрейнкель. Девичья Мякушевой, живущей ныне в США, в Филадельфии. Книга издана в 2000 году. Ее книгу любезно предоставила мне дорогая Лена Воловская, Глейзер, жена Али. За это я ей очень благодарен. Я зачитаю непосредственно, что писал автор про Алю в этой книге. Воловский Анчел Львович, рентгенолог высшей категории, кандидат наук. Родился в Аргееве, Румыния. Участник и инвалид ВОВ. Демобилизован после тяжелого ранения в звании рядового пехоты. Награжден несколькими медалями. Все боевые награды были отобраны в таможне при отъезде семьи в Израиль. В 1950-57 годах главврач Флорежской районной больницы. Главврач санатория «Советская Молдавия». С 1960 года зав. Рентгенологическим отделением 1-й городской клинической больницы в городе Кишиневе. Сочетал практическую и научную работу. Имеет 32 публикации. В 1974 году его портрет находился на городской доске почета. Награжден медалями. Победителю социалистического соревнования, ветеран труда, всеми юбилейными медалями вооруженных сил СССР. Жена сокурсница Лена Глейзер, невропатолог, 2 дочери, одна из которых врач, внуков 3, семья с 1990 года живет в Израиле. Умер Анчел Львович и похоронен Кишиневе. Особо следует отметить, что наряду с научными достижениями ценилось врачебное мастерство. Высшей категории на курсе удостоено всего 18 человек. Из них 5 были кандидатами наук. Один из них, 4-м, удостоен этого высокого звания. Алик Воловский. Отмечаю еще одну пропущенную мною немаловажную особенность. Среди всех врачей столицы на доску почета Кишинева помещен единственный врач-еврей из Иргеева, Аля Воловский. Это было уже несколько упомянуто ранее. Автор, упоминая о фронтовиках, замечает, что из их числа вышли 3 доктора: С. Луценко, В. Стаматин, А. Кациф, и 3 кандидата: А. Воловский, Л. Мирюкова и Э. Оренштейн, кандидаты медицинских наук. Все ребята фронтовики, через всю профессиональную жизнь пронесли чувство осознанного долга, трудолюбия и добросердечия. Хотелось бы отметить небезынтересный посыл автора книги, которую она делает в главе первой. Студенческие годы характеризуют национальный состав. Из 240 человек русских и украинцев, их было 102 человека, евреев 104, молдаван 26 и других национальностей всего 8. Из приведенных данных наглядно видно, в чьих руках на нашей доисторической родине была сосредоточена самая передовая медицина. У Берманов было трое детей. Давид, Яня и дочь Хаюся. Дочь замужем за Бумой Альтман. Их сын Яша мой ровесник. Ныне доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Ленинградской академии наук. Бывал в Израиле. Был гостем Зорика Зисмана и Карика Циперман. Мы тоже находили возможность с ним общаться. Дядя Давид и тетя Клара были репрессированы. Подробнее в разделе «Эвакуация». В лагере Давид умер от голода. Погубила курева. Менял пайку на табак. Клара из Северопалатинской области, где жила на вольном поселении, бежала в Кишинев. Из-за неуживчивости характера, а также затянувшегося депрессивного состояния с сыном и невесткой жить не смогла. Мама по доброте душевной приняла к нам ее в дом. Когда мама получила квартиру на Ботанике по улице Роз, Кларе выделили отдельную квартиру, комнату. В 1966 году, в возрасте 71 года, тетя Клара умерла от рака поджелудочной железы. Похоронена на старом еврейском кладбище на Скулянке, на участке, где погребены близкие родственники. У Клары и Давида был единственный сын Гарик, 1922 года рождения. При румынах закончил гимназию, защитил бакалавриат. При советах до начала войны успел стать студентом Харьковского политехнического института. Ареста и ссылки избежал. Те, которых не заставали дома, избежали этой участи. В Кишиневе у Гарика оставалась невеста Фрима Цельник. 1923 года рождения. Началась война. Многих судьба разбросала по стране. Семья Фримы эвакуировалась на Кавказ. Гарик, оставшись один, оставил Харьков и присоединился к семье Фримы. В Ставрополе, бывшем Ворошиловске, где и мы находились временно у тети Бети, Гарик и Фрима расписались. Подробнее тоже в разделе «Эвакуация». Гарика мобилизовали и отправили на фронт. От передовой его спасло слабое зрение. Зачислен прифронтовые войска связи в качестве линейного монтера. Знание языков надоумило командование перевести его в штаб переводчиком. Служил в районах Калининграда и Ровно. После демобилизации вернулся в Кишинев. Возникла проблема жилья. Ради него Фрима вынуждена была устроиться работать секретарем в первой городской больнице на улице Госпитальной. На территории больницы получили малюсенькую квартирку. Гарри нашел работу бухгалтера в каком-то общепитовском учреждении. Там принято было крутить дела. Неискушенный в этих дешевтах, Гарри попал в неприятную историю. Им занялся ОБХС, отдел борьбы с хищением и спекуляцией. Началось следствие. Гаррику грозило до 3 лет лишения свободы. Запустил бороду. Скрылся от правосудия в Орджоникидзе, Владикавказ. Преподавал в техникуме бухгалтерское дело. Параллельно повышал свою квалификацию в Тбилиси. И на новом месте невезение. И все из-за чрезвычайной порядочности. Не дал списать контрольную одной студентке. Возникла перепалка. Гарри в гневе использовал какой-то запрещенный прием. Последовала жалоба в дирекцию. Началось расследование. Одним словом, неудачное время. Попал в неудачное время. Шло гонение на евреев. Это был период дела врачей. Открыли уголовное дело. Не смог помочь ему и друг детства, видный юрист Кишинева Маркуша Клейман. Состоялся суд. Приговор был суровым. 3 года лишения свободы. Спасла амнистия. Свобода и полная реабилитация. Переехал в Армению. Работал главным бухгалтером крупного треста цветных металлов. Продолжил заочно заниматься на экономическом факультете Московского института имени Плеханова. Там предложили переехать в Иркутск преподавать студентам экономику народного хозяйства. Гарри защитил кандидатскую диссертацию. Приступил к написанию докторской. Фрима после окончания строительного факультета работала главным инженером проекта крупного строительного треста. У них единственная дочь Алла, 1943 года рождения. Разведена. Сложившаяся жизненная ситуация дочери резко пошатнула и без того надломленное здоровье Гарриков. В 1975 году безвременно, на 53-м году жизни, он скоропостижно скончался от инсульта. Похоронен в Иркутске на еврейском кладбище. У Аллы сын Саша, 1972 года. Женат. У него родился сын. В честь деда назван Гарри. В 2001 году. На состоявшемся брысе, бритмела, обрезании были все родственники. Алла выпускник Ленинградского университета по специальности... Город Тирасполь. Мы тогда и сейчас в Израиле поддерживаем теплые родственные отношения. Живут в настоящее время в Аждоде. Алла – высококвалифицированный специалист. Заведует Центром медицинской компьютерной информации Тель-Авивской клинической больницы Ихилов. 15 мая в 2003 году Фриме исполнилось 80 лет. Торжество отмечали в аждовском ресторане «Европа». Я подготовил и зачитал приветственный адрес. Адрес прилагается в книге. Расскажу об одном курьезном историческом случае. В 1970 году, интересуясь историей Кишинева, отправил Гаррику в Иркутск вырезку из газеты «Вечерний Кишинев» под названием дом с колоннами и фото этого дома. Был этот дом, дом Берманов. Когда начал писать книгу, и мне понадобилось воспоминание очевидцев, я обратился и к Фрине. Она вспомнила, что это послание у нее сохранилось. Таким образом, через 33 года этот материал вернулся ко мне и отражен в книге. В продолжение ассоциативно замечу, как в книге бухгалтера Якова Левина «Повесть о кишиневских евреях. Израиль. 2001 год» с удивлением и удовлетворенностью, правда, с некоторыми неточностями, встретил знакомые места, фамилии и имена близких родственников. Речь о семье Берман и Воловских. Привожу без копюр несколько выдержек, касающихся этого вопроса. В 1923 году мы приехали на новую квартиру на углу Харламперской и Часовного переулка. Домовладелец был Давид Берман. Фактически же владельцем этого дома был Идл Берман, его отец. С некоторым нарушением семейных связей упоминает о Яне, Клаве, Яше. Правдоподобнее пишет: во дворе в отдельном строении поселился сын домовладельца Бермана. У него была жена, дочь известного коммерсанта из Аргеева Воловского. У них был один сын Гарри, ровесник моего брата Абраши, в скобочках, скрипач. Семья сняла квартиру, отец устроил там меховый магазин и мастерскую. Хозяин на новом месте был Давид Берман. Рядом находился мебельный магазин Страхилевича. В книге упоминается полицейский переулок, на котором мы жили, о нашем квартирном хозяине Шройте, о котором он пишет. В этом переулке находилась пекарня Тесменецкого, которая обеспечила хлебом весь район. Недалеко оттуда жил наш знакомый Шройт. У него было два сына. Он работал вояжером. Потом возил корреспонденцию и ценные вещи по маршруту Кишинев-Бухарест. Брат у него был журналистом. Эти немногие выдержки показывают, насколько автору удалось всколыхнуть воспоминания и увлечь читателя в его далекое прошлое. Вот этот дом с колоннами, о котором еще будет упоминаться в книге. История этого дома очень интересна. Дом с колоннами усадебного типа в стиле русского классицизма построен купцом Гладилиным под гостиницу с двором для карет и экипажей на улице пушкинских времен. Тогда эта улица называлась Золотой. Затем она меняла название. Харламперская, Степана Великого, а ныне Александр Чалбун. Рухало. Это моя мама. Рахиль Масеевна Воловская-Брандис родилась в Аргееве 6 января 1899 года. О папе и любви к маме в разделе книги Смотри на следующих страницах. Мама согласно подлинному и сохраненному 87-летней давности документу я прилагаю образец аттестата гимназии. Упомянута как Воловская Ракиль Мошкова. Он им подтверждается, что мама в 17-летнем возрасте 12 мая 1916 году окончила Аргеевскую женскую гимназию. Аттестат Министерства народного просвещения давал право стать учительницей начальных училищ. События Николаевского времени, когда Бессарабская губерния входила в состав Российской империи. По правилам того времени девочек в возрасте 10 лет принимали в гимназию только после прохождения предварительного экзамена. Срок обучения длился 7 лет. В гимназию мама была принята 27 августа 1909 года. Я здесь привожу все предметы этого аттестата подлинника. Мама по найму до и после замужества никогда не работала. В Бессарабии в большинстве своем жены не работали. Занимались детьми, хозяйством и помогали мужьям. Окружение мамы вели светский образ жизни, устраивали приемы, сами ходили в гости, слушали патефонную музыку, танцевали, развлекались игрой в карты. А совершенно недавно мне стало известно, что не только мама играла в карты, что ее сестра Фаня тоже была картежницей. Посещали Елизион, кинотеатр. По будням, свободное от работы время, вышивали гладью или вязали. Порой засиживались афингонкой, открытой веранде со скамейкой и вели беседы с соседями. После начала войны все резко изменилось. В эвакуации, после резкого падения материального положения семьи, мама вынуждена была начать подрабатывать. Единственное, чем тогда можно было заняться ей, это купля и продажа вещей, за что получала мизерные комиссионные. По возвращении в Кишинев какое-то время она продолжила эту неблагородную и опасную работу. В молодости мама была красивой, невысокого роста женщиной. По рассказам, без видимых причин, в 17 лет посидела. Пробовала краситься, но из-за страшной аллергии бросила эту затею. Продолжала оставаться седой всю свою жизнь. Такую я и запомнил ее. С красивой, натуральной, волнистой копной белых с отливом густых волос. Перманентом и укладкой никогда не пользовалась. Не прибегала к широкому использованию косметики. Обходилась без макияжа. Слегка подкрашивала губы и всегда при маникюре. Не было любителей внешних украшений. Очень энергична и легка на подъем. Все по дому делала сама. Превосходно готовила. Удавались ей особенно сладкие блюда и печености, от которых я никогда не отказывался. Безотказная в помощь ближнему. добровольно брала на себя многие долгосрочные тяготы и обязательства большой семьи Воловских. Эта ноша могла быть рационально и оптимально распределена между остальными братьями и сестрами. Этого не случалось. У нас, сколько себя помню, жил дедушка Мойша и больная со странностями тетя Клара. Мне в особенности от нее доставалось. Был случай, когда срочно надо было лететь в Тбилиси выручать Якова. Кто полетел? Причем впервые в жизни. Тоже рухало. Умерла Бетя из Брандисов. Поехала хоронить моя мама и тетя Поля. И снова же мама. Кому плохо, там мама. Всюду поспевала. Рита Брандис, моя двоюродная сестра, помогая мне в сборе материала книги, вспоминая о маме, так о ней отозвалась. Тетя Рухала я очень любила. Она была для нас добрым и светлым ангелом. И тут же, не обижайся, но твой папа, ее дядя, в отличие от мамы, несмотря на его доброту и щедрость по характеру, был менее теплым человеком. Что ж, это ее частное мнение. И надо с этим согласиться. Может, со стороны виднее. Маму любил особенно за то, что не очень ограничивала мою свободу. За поведением следила и не давала мне оступиться. Вовремя и целенаправленно вступала в борьбу за мое образование, когда возникали кульминационные моменты в кардинальном решении моей судьбы. Я маме за это непомерно благодарен. Даже нет тех слов, которыми можно выразить эту благодарность. Теперь, когда пишутся эти строки, мне жаль, что мама при жизни не сполна могла порадоваться всему тому, чему она стремилась. Умерла мама в страшных муках от рака поджелудочной железы. Случилось это на новой квартире в Кишиневе, на Ботанике, в 1977 году, в возрасте 78 лет. Похоронена на старом Ивейском кладбище в районе Скулянки, среди покоившихся на нем родных. Для тех, кто когда-либо захочет почтить ее память, схема месторасположения я перечислю. Центральные ворота сразу налево, пройти вдоль забора 34-45 метров и подняться вверх. Четких тропинок нет. На расстояние тоже около 30 метров. Слева группа памятников родных. Шлойм Анисимбоем, Изя Циперман, Фаня Шлиссель и Броня. Чуть далее Клара Вассерман, Воловская. За ними памятник мамы. Белый из мраморной крошки сероватого цвета. Основная надгробная надпись с фасада такова. Кстати, и на тыльной стороне постамента значится фамилия и имя моей дорогой мамы. Брана. 1902 года рождения. Кончила Аргеевскую женскую гимназию. Старше на год самой младшей своей сестры Мизинки Доры. Учились в одной гимназии и классе. Сидели вместе на передней парте. Дора была способнее и прилежнее Бранны. Вот их фотографии уже в почетном возрасте. В Аргееве Брана не работала. Не было необходимости. Вынуждена была начать работать только во время эвакуации в Ригаре, Таджикская ССР. Работала учительница младших классов. После войны в Кишиневе попробовала себя в качестве аптечного кассира. Не получилось. Других попыток трудоустройства не предпринимала. Тете Брани, когда пишутся эти строки, свыше 100 лет, а когда зачитываю эти строки, уже ей минуло 103 года. Прожила большую, наполненную событиями жизнь. Родилась на Хануку в пятый день зажигания Хонеке Лехту, ханукальные свечи. По григорианскому календарю день рождения выпадает в промежутках ноября-декабря месяцев. Столетний юбилей пришелся на 4 декабря 2002 года. По объективным причинам неполное выздоровление после перелома шейка бедра честного юбиляра проходило строго в соответствии с днем рождения, но отмечалось не так пышно, как было задумано. В узком кругу, в домашних условиях собрались только близкие и друзья. Праздник удался на славу. Прошел на редкость весело и непринужденно. Было много шуток, смеха и затейливых тостов. Сама юбилярша была в очень хорошем расположении духа. Радовала нас изысканными своими фирменными остротами. Нас поражала ее игривая реакция на все происходящее. И это у человека, переступившего вековой рубеж. Я экспромтом зачитал гостям импровизированную поздравительную телеграмму «Молния». Она следующего содержания. Поздравляем юбиляра, патриарха могучего рода Воловских, столетием. Мы беспредельно горды, что являемся свидетелями и соучастниками такого грандиозного события, празднования столетнего юбилея нашего дорогого и любимого долгожителя Брониславы Моисеевны Воловской. От всего сердца желаем пребывать в добром здравии и в ясном уме в кругу любящих и заветно преданных дочерей, любящего зятя, внуков и правнука. Целуем и обнимаем дети и внучки вашего любимого племянника Бобика, Марик, Дима, Лена, Лена, Нили, Таль. Не без помощи общественности не обошли внимание нашего юбиляра и власти из города, в котором мы живем, Лода. Поздравить тетю Брану пришли мэр города и представители муниципалитета. Это событие и интервью с юбиляром отразила местная пресса. В газете помещена ее фотография. Не могу обойти молчанием часто повторяемое с удивлением предположение о причинах ее долголетия. А выглядит это следующим образом. Брана задает вопрос. Так, сколько же мне лет, если я родилась в 1902 году? Год рождения она всегда помнит. Ответ всегда тот же. Обычно отвечаю я, 100 лет мимо Брана. Сенент Мехагелехтер, что в переводе «меня разбирает смех». Это я, вечно больная, которой папу ежегодно отправляли на курорт в Карпаты лечить легкие, дожила до 100 лет. И в продолжение. Борис до замужества, а Борис это ее муж, тоже думал, что если я дочь состоятельных родителей, мой Шаволовского, еду на курорт, а то в порядке вещей, а вот что надо, это он почему-то не знал. Все это в действительности имело место. После первого года замужества тетя Брана еще ездила в Дорноватру за счет дедушки. Позже за свой счет. За счет Бориса, мужа. Как видно, все, что было сделано не напрасно. Результат налицо. Муж Браны, Борис Коган, тоже 1902 года рождения, по образованию юрист, выпускник Ясского университета. Параллельно изучал фармацевтику. Выходец из Аргеева. Рос в зажиточной многодетной семье, где было еще 6 братьев и 3 сестер. Большинство из них получило высшее образование. К нашему общему удовлетворению отмечу историческое событие, которым Коганы вправе гордиться. Аргеевец, Шапса Машкауцан, муж дочери сестры Бориса, Таня Шойхет, Инны, стал один из 107 евреев, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Среди 30 национальностей страны, заслуживающих это звание, евреи после татар заняли 5-е место. Из 2 героев, уроженцев Молдавии, один из них был еврей. Шапса Машкауцан. Токарь Кишиневского завода электромашина. В настоящее время гражданин Соединенных Штатов Америки. В Аргееве Борис занимался частной адвокатурой. С открытием адвокатской конторы наняли отдельный дом на центральной улице города Александровской, при советах улицы Ленина, недалеко от префектуры и трибунала. Со временем дом выкупили. Хорошо помню кабинет и приемную дяди Бориса. Особенно запомнился телефон и радиоприемник. Этих атрибутов у нас в доме не было. Вот дядя Борис, студент Ясского юридического института. И что интересно, эта фотография спустя 74 года возвратилась к жене, дочери, внукам Бориса Когана из Германии от племянницы Эльзы, которую дядя разыскал в конце жизни через Красный Крест. У Браны была приходящая прислуга и няня. Памятен мне также и момент антисемитских беспорядков, организованных молодчиками кузистской партии во главе с Кузой. В целях безопасности большинство евреев, в том числе и мы, покинули город и поселились временно на горе Иванос. После их усмирения обнаружено было, что у всех еврейских адвокатов с фасадов домов сорваны их именные доски. Впоследствии они были найдены в загородном озере. Тревожное и опасное было время. С приходом советов дом Бориса национализировали. Частная адвокатура была запрещена. Адвокаты остались без работы. Государство обходилось услугами юрисконсультов. Борис вынужден был уехать в деревню Бравичи. Работал по найму заведующим юридической консультацией. Это уже было своего рода достижение. Война там его и застала. Эвакуировались мы все вместе. Подробнее будет в разделе «Эвакуация». Сначала был город Ворошиловск, Ставрополь, потом Сталинабад, Душанбе. В столице работы не было. Предложили периферию. Переехали в поселок городского типа Регар. Сначала Борис работал на должности заместителя прокурора. Со временем по национальным мотивам предпочтение отдавали таджикам, перешел в адвокатуру. Жили в ужасно стесненных жилищных условиях. В доме барачного типа, трое в одной небольшой комнатушке. Запомнился забавный случай. Единственная хозяйская курица норовила нестись только в комнате на печке. Имелся огород, без которого трудно было бы выжить. По окончании войны в Кишиневе, приехали позже нас. На родине и ждали те же проблемы. Жилье и работа. Поселились в нашем дворе. В наскоро отремонтированном доме. Заняли с дядей Левой и Иной первый этаж над сараем соседей. Комнат на этаже было всего две. Одна большущая, которой занимали Волоски. Другая 16-метровая Коганы. Дядя Борис со временем полюбовно в кавычках отвоевал место под маленькую комнатушку, где могли поместиться кровать только и маленький письменный столик и так называемый в то время шифоньер, шкафчик. Пользовались общей кухней и туалетом. В те годы о лучшем и мечтать нельзя было. Спустя годы, уже перед пенсией, по работе Борис получил новую отдельную благоустроенную квартиру. По переезде в Кишинев Борис работал адвокатом в пригородном селе Дурлешты. Добирался туда ежедневно на велосипеде. Затем непрерывно до самой пенсии работал юрисконсультом в Министерстве сельского хозяйства Молдавии. Профессионал высокого класса. Физически здоровый и крепкий мужчина. Трудоголик. Работа у него была... Все. Всем. Умен, находчив, остроумен, обладал чувством юмора, был мозговым центром нашей большой и сплоченной семьи. Моя юность проходила на глазах дяди Бориса. Ко мне он был справедливо строг, за что порой недолюбливал. Когда повзрослел, то почувствовал совершенно другое ко мне отношение. Взамен стал отвечать ему тем же. Уважал, понимал и всегда с благодарностью прислушивался к его мнению и советам. Уйдя на пенсию, внезапно тяжело заболел. Диагноз был неутешительный – прогрессирующий склероз. Умер 13 марта 1983 года от отека легких. Мне с Гришей выпала печальная миссия – перенести бездыханное тело дяди с кресла на смертельное ложе. Да будет светла его память. Убранный Бориса одна дочь – Вика, Виктория, 1935 года, по образованию преподаватель математики. Муж Гриша, Григорий Соркин, 1934 года, родился в Донецке, бывшей Юзовке. Детство и школьные годы провел в Кишиневе. Высшее образование получил в Донецке, где жил его родной отец. По специальности горный инженер. Остался работать в области на шахте в качестве мастера-проходчика Марк Шейдера, специалиста по установлению расположения основной выработки полезных ископаемых, в том числе и угля. Переехал в Кишинев. По работе занимал руководящие посты. Главный инженер, заместитель директора – на единственном на своем роде режимном предприятии Молдавии «Молдвзрывпром». Только ему одному доверяли осуществлять государственной важности самые сложные ответственные проекты по направленным взрывам. В Кишиневе сначала жили с родителями, в шестиметровой комнатушке. Потом началась квартирная чехарда. Менял и переезжал с квартиры на квартиры не менее 4 раз. Тут в Израиле повторилось подобное. Скоро въедут в 4-ю квартиру. Если следовать бытущей шутке, то они горели и тряслись бесчисленное количество раз. У Вики с Гришей есть дочь Галя, 58 года рождения, и сын Рома, 71 года рождения. Галка замужем, вторично. Настоящий муж Гена, Геннадий Фабишенко, 57 года рождения. Сын от первого брака Руслан, 78 года. После армии продолжает заниматься. Красивый, способный парень. Отдавая дань памяти моей маме, начальная буква его имени «Р» взята от «Рахель». Рома еще не женат. Основное занятие – бизнес в области организации молодежного досуга. В настоящее время готовится к открытию своего бизнеса в Праге. Живем все недалеке друг от друга в Ганея-Виде. Это шхуна, или как называют ее, предместье города Лод. Гриша на пенсии, увлечен общественной работой. Вика подрабатывает организацией экскурсий и коллективных посещений развлекательных программ. Самая младшая